Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж», протоиерей Леонид Калинин. Я вас всех приветствую и рад тому, что снова могу в эфире принять ваши звонки по нашему телефону 959-5939. Мы благодарим всех, кто обращается к нам с вопросами и особенно тех, кто помогает радиостанции «Радонеж» выживать в наше трудное время. Благодарим вас за ваши пожертвования. Сегодня мне хотелось бы также сказать свои впечатления, поделиться тем, как происходило происходили первые богослужения в храме священномученика Климента Папы Римского, который недавно вот мы открыли для службы и на преображение Господне, совершили там богослужение на престольный праздник и другие дни, соответственно, его спения, и сейчас совершаем богослужение в главном пределе. Очень многие из наших радиослушателей, которые постоянно включают радио для того, чтобы услышать волны нашей радиостанции, пришли в храм и наполнили его удивительной атмосферой любви, веры, молитвы, за что я всем очень благодарен. Действительно, храм уникальный, храм совершенно необычный для Москвы, это скорее больше для Санкт-Петербурга, привычные формы барокко, рококо, такие пышные, торжественные формы XVIII века. XVIII век в истории России один из самых сложных, один из самых спорных, и в том числе по поводу церковной жизни в XVIII веке очень много можно говорить разного, но последствия церковного раскола, который произошел в середине XVII века, они очень еще были сильны. В стране не было спокойно. Старообрядцев продолжали гнать и на государственном уровне с ними бороться. Старообрядцы боролись за свою веру, вплоть до самосожжений. Недавно я обнаружил в интернете фильм Николая Достоля «Раскол» в 20 сериях, и в течение вот 2 недель выкроил время, чтобы просмотреть полностью этот фильм. И, в общем-то, это было очень интересно, потому что многое в этом фильме достоверно, но, конечно, многие вещи и вызывают некоторые сомнения и вопросы. Фильм слишком уж показывает полярно Никона патриарха и раскольников, как бы раскольников рисует только в светлых тонах, как мучеников, как исповедников, а патриарха Никона, царя Алексея Михайловича и других, в общем, достаточно черными красками. Это, конечно, несправедливо, потому что при всех катастрофических последствиях раскола все-таки церковь, полнота церкви признала правильность тех изменений, которые вводил патриарх Никон, прежде всего связанных с тем, что необходимо было унифицировать богослужение и с восточными церквями, и в самой русской церкви устроить один единый общий порядок и общую церковную уставную дисциплину. Действительно, к сожалению, в огромных просторах России в то время, когда книги переписывались от руки, было достаточное количество ошибок при переписке. Действительно, это так. Я, например, читал старопечатные книги, в которых просят прощения за ошибки те, кто печатал эти книги. А вот в рукописных древних книгах всегда в конце приписка, что тот такой-то, такой-то, кто переписал книгу сию, просит молиться за него и не осуждать его за то, что если в чем ошибся, а исправить. Вот это мы видели часто в старых рукописных книгах. Я очень много интересовался литературой в Ярославском государственном музее и архивах, где много старопечатных и рукописных книг. В частности, этот интерес был связан с историей Спаса Андроникова монастыря, с тем, чтобы обрести место захоронения преподобного Андрея Рублева, которое, в общем, исчезло в истории после революции. Стало совершенно непонятно, где находятся ли там его останки или нет. И вот мы тогда предприняли большую работу по отысканию письменных свидетельств того, как и каким образом совершалось погребение преподобного Андрея Рублева. И вот тогда я увидел такие приписки, связанные с тем, что древнерусские переписчики книг, которые, в общем, были людьми очень образованными для того времени и книжными, то есть они знали часто и языки другие, и владели письменной грамотой, и рука у них уже была набита, чтобы писать быстро сложные тексты. Эти люди всегда просили прощения за ошибки. Вот патриарх Никон стремился исправить ошибки, которые вкрадывались в книги, которые постепенно принимались как уже как должное. Многие тексты старообрядческие тоже являются ошибочными. Ну вот, например, в 50-м псалме «Не отверзи меня от лица твоего». «Не отверзи». Странно, что слово «отверзи» и «отвержи» более правильно по-славянски, да и по-русски бы звучало «отвержи». «Не отвержи меня от лица своего». Вот там вот буква «отверзи», и когда стали править и поставили букву «Ж», то это вызвало еще очередную волну возмущения у последователей старого обряда. Поэтому, конечно, 18 век, с которого я начал сегодняшнюю нашу программу, это время очень сложное, и поэтому относиться к нему надо с осторожностью и не спешить делать каких-то выводов. Вот многие батюшки, например, ревнители благочестия, люди верующие, православные, и миряне, и священники осуждают полностью 18 век, говорят, что это сатанизм, что это вот инвазия Запада, что все это никуда не годно, что все это очень плохо, что это совсем не соответствует Древней Руси. Можно сказать, да, безусловно, то, что мы видим в храмах 18 века, оно не соответствует тому, что было в Древней Руси. Но эта и эпоха не соответствовала древнерусской жизни. Эпоха, в которую Европа развивалась очень быстро, и наши правящие классы, так сказать, устремились туда и начали перенимать какой-то их образ жизни, какие-то блага, которые там создавались. И поэтому Россия, к сожалению, тогда стала в фарватер вот этого европейского развития. Петр I укрепил этот процесс еще больше и дальше. И, в общем-то, как говорят, прорубил окно в Европу. На самом деле он практически был человеком абсолютно европейского склада. Он не любил все, связанное с древнерусским укладом. Это ему казалось очень все таким регрессивным, устаревшим, неполезным, ненужным. И поэтому он стремился всячески насадить западноевропейский образ и в одежде, и в внешнем виде, и в строительстве, и во всем, во всем, во всем. То есть это был такой момент перехода России со своих национальных рельсов развития на такой общеевропейский, я бы сказал, путь культурного развития, к сожалению, и духовного тоже. Но ведь духовное развитие имеет своей целью возврат к тому источнику всего, которого мы почитаем, кому мы поклоняемся, в кого мы веруем. Этот источник – это Господь Бог. Поэтому говорить о прогрессе в мировой истории невозможно. Дело в том, что прогресса-то никакого не может быть в том понимании, как это может быть в науке. Потому что нравственно человечество не прогрессирует. Скорее наоборот, оно все больше и больше регрессирует. То есть оно все дальше и дальше отходит от этого источника. А вчера мне довелось пообщаться с одним немецким военным, который уже в пожилом возрасте. Мои знакомые привезли его в храм святого Климента в Замоскворечье, чтобы показать им красоту такого европейского вида, европейского храма. И я с ужасом увидел в этом человеке абсолютное непонимание вообще элементарных духовных вопросов в соотношении добра и зла. И того, что зло всегда борется с добром. Что зло всегда стремится поглотить свет, сделать его тьмой. Он начал говорить про разные религии, про толерантность, про необходимость терпимости и прочего. Тогда я его спросил, а что, если эта толерантность и терпимость противоречит истине? Тогда он, как Пилат, спросил меня, а что есть истина? И я ему ответил, Христос. Это и есть та самая истина, которая определяет все и является мерилом вещей. Поэтому Христос и не ответил Пилату на прямо заданный вопрос, потому что истина сама стояла перед Пилатом. И Пилат не мог этого вместить. И тогда Господь промолчал. Потому что истина – это то, что принес Господь в этот мир, то, что написано в Евангелии, то, что передает нам священное предание Церкви. И передает нам Церковь эту истину не просто механически, а передает Духом Святым. И вот это наличие Духа Святого в Церкви и определяет то, что истина не перестает ею быть. И то, что написано в Евангелии, сочетаясь с преданием Церкви, являет собой полноту божественного откровения, которое мы с вами воспринимаем и которой мы с вами живем. Ведь много людей изучают тексты, посмотрите, сколько протестантских разных толков, у них такие байбл-токи, то есть они изучают Библию, толкуют, знают наизусть большие фрагменты, могут блистать разными цитатами, чего часто не можем сделать мы. Но, как говорил Федор Михайлович Достоевский, что Евангелие написано на сердцах русских людей, многие из них не знают грамоты. Но Евангелие написано на скрижалях их сердца. Вот это состояние евангельского духа и евангельской чистоты, оно присуще человеку, который не только знает Писание, способен его понять умом, насколько возможно толковать его, но и того, кто чувствует его сердцем, кто через данное Богом предание Церкви является частичкой этого огромного организма Церкви Христовой. К сожалению, Западная Европа, о которой мы говорили в начале, она отпадала все дальше и дальше. Таким образом и менялись формы архитектуры, живописи, перестали существовать иконы, перестали существовать храмы, которые были бы лаконичные, простые, и открывали бы нам внутри себя образ Царства Небесного. Постепенно все это происходило и пришло к тому, что в католических храмах Запада частности в Германии, например, любой храм, вы не сможете туда зайти, не увидев на его фасаде или над крыльцом изображение дьявола, химеру, какую-то гадкую рожу, которая смотрит сверху на каждого входящего. Но они проникли еще и внутрь. Часто в убранстве храмов Запада мы видим приличное такое количество нечистой силы, которая изваяна из камня или написана кистью художника. Постепенно Запад погружался в эту тьму. Постепенно Запад, прекрасные формы архитектуры, которые могли бы нести свет, добро и проповедь Господню в мир, превращали вот в это состояние беса общения. И это ужасно, это горько, это страшно выглядит. Я не могу себе представить, чтобы на православном храме мы увидели бы с вами химеру. И мне кажется, если это случится, то это будет какой-то страшный звонок, и это будет предупреждение, что вот уже что-то ужасное произошло в мире. Православный храм сам по себе – это земное небо, и поэтому в нем не может быть таких изображений, кроме единственной иконы страшного суда, где иногда изображают бесовскую силу, но именно в том месте, которое ей положено, в горящую в аду. А у нас больше других изображений, собственно, и не существует. Но и изображается, как правило, безобразным. Ему не даются какие-то страшные даже, так сказать, образы. Это бывает, но это редко. В основном стараются изобразить как неких черных человечков. То есть похожие вроде бы на людей существа, но с какими-то обрубленными крыльями, сами все изломанные, все страшные, с гримасами. И не похожи на лица, а именно какие-то личины. Вот так человек православный понимал эту злую силу. Сейчас по всей стране распространяются разные культы домовых, русалок, каких-то леших. Смотришь, в магазинах продают сувениры, какие-то щеточки, какие-то венички, какие-то совочки, где написано про домовых. И люди покупают это в бесхитростности, думая, что все это хорошо. А что такое домовой? Это, в общем-то, тоже из падших духов. Может быть, он не сильно вредит человеку, а если вдруг захочет выполнить волю князя своего и сильно навредить, разве не сможет этого сделать? Поэтому получается, что люди заигрывают со злой силой, и Запад это сделал в своем развитии, поняв прогресс неправильным образом, пытаясь сказать, что прогресс – это постоянное движение, изменение и какое-то улучшение внешней жизни, забывая о том, что прогресс хорош тогда, когда он сочетается с внутренним прогрессом, с нравственным прогрессом, который движется в обратной перспективе, не вперед куда-то в никуда, а наоборот к человеческому сердцу, а через сердце человека к самому Христу. Вот эта обратная перспектива православия должна существовать всегда, и даже в храме святого Климента, Папы Римского в Замоскворечье, который иногда вызывает удивление и вопрос, а почему этот храм в Москве, а не католический ли это собор? Но даже в этом храме есть этот православный дух, и он выражен в его убранстве. Вы не увидите там химер, вы не увидите там никакого изображения злой силы. Вы увидите там то восприятие духовности, которое было присуще людям того времени. И нужно сказать, что не обязательно мы с вами лучше, чем люди того времени. Это ошибка считать нас более святыми и более совершенными. И я могу вам сказать, что вот даже резьба иконостаса, она много говорит о тех, кто прикасался к этому, о тех, кто совершал свое творческое служение, кто украшал этот храм. Резьба выполнена настолько смело, чисто как-то и открыто, что понимаешь, когда смотришь на нее вблизи, какое было мастерство и какое было чистое сердце у человека, который это резал. У него удивительный полет, удивительная свобода и удивительное чувство гармонии, которое он сумел вложить в эту сложную золотую резьбу. Когда те радиослушатели, которые еще не побывали в нашем храме, придут в него, они увидят все это. Это удивительно для Москвы. Москва ведь сгорела очень сильно в пожаре 1812 года. А потом была революция. А потом была Вторая мировая война, наша Великая Отечественная война, в которой тоже храмы бомбили и разрушали. Слава Богу, в храм святого Климента, хоть он был очень высокий, и даже подумывали снести его барабаны и купола, но все-таки этого не сделали. И храм сохранился, чудом дошел до нас, в него не попала ни одна авиационная бомба. Если бы попало, то эти иконостасы, которые сейчас отреставрированы, все бы сгорели дотла. Слава Богу, что этого не случилось. И в этом очень большая заслуга, я считаю, того промысла Божьего, который нам сохранил эту эпоху, застывшую в храме Климента Папы Римского в Замоскворечье. Нам Господь даровал 18 век не в каком-то мрачном и искаженном виде, а даровал его как свидетельство той чистоты сердца и той любви к Богу, которой обладали люди, жившие в то время. И мы не смеем их осуждать, и мы не смеем считать, что мы вот сейчас лучше них. Поэтому, когда приходят некоторые ремесленники и обращаются ко мне, как к настоятелю храма, с просьбой взять их на работу, и говорят, что мы сделаем лучше, чем сделали вот эти люди, предки наши, то мне, скрипя сердце, приходится им указывать на дверь сразу. Потому что лучше сделать практически невозможно. Нужно иметь такую душу, и такое мастерство, и такую любовь к Богу, которую имели наши предки. А, как правило, на поверку оказывается, что все вот эти знания, все эти эстетические воззрения, вся любовь к Древней Руси очень поверхностная. И они иногда не трогают сердцевины личности человека. И человек, который проповедует о древнерусском искусстве, не считая другое искусство за искусство вообще, как правило, оказывается очень поверхностно верующим. И в нем нет той цельности, нет того заряда веры, который был в людях даже 18 века. Поэтому очень сложно говорить о неком прогрессе. Конечно, мне хочется видеть и верить в то, что наши современники способны быть героями, быть подвижниками, быть молитвенниками, быть святыми. И мне очень хочется, чтобы это было как можно больше. Но при этом я опасаюсь, что может такого и не случиться, и о нашей эпохе не будут говорить так, как, скажем, говорили об эпохе Андрея Рублева или Сергия Радонежского, или, допустим, более древние времена, скажем, князя Георгия или потомков Владимира Бориса и Глеба. То есть мы сейчас очень многое теряем и, осуждая прошлые века, к сожалению, часто сами не дотягиваем и, как говорится, до щиколоток их. Уважение к прошлому, мне кажется, является основой нашей нынешней жизни. И те, кто умеют ценить и любить историю своей страны и искусство своей страны, те действительно укореняются в то, что накоплено веками нашей христианской истории. При этом, конечно, мы говорим о XVIII веке, и мы видим очень много недостатков, которые пришли к нам как раз из Западной Европы. Можно сказать так, что все хорошее это было какое-то проникновение в суть орнамента, резьбы, образа. А плохое, к сожалению, тоже пришло к нам очень большим потоком. Россия переварила это к XIX веку. И уже XIX век, он более строгий, сдержанный. Стиль классицизма, стиль ампира, который появляется в XIX веке, он уже не терпит таких вольностей, которые позволял себе XVIII век. И в цвете более сдержанный, и в формах, и в жестах, в разных позах, поворотах, которые мы можем видеть в росписях XIX века, это в основном живопись более такая статичная. При этом, конечно, были и такие произведения церковного искусства и церковной живописи, которые не могут не восхищать нас сложностью композиции и построения. Но это уже далеко не икона. Но, например, возьмем картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Безусловно, это очень серьезное эпическое произведение, которое, в общем, я бы сказал, что в мировом масштабе, можно сказать, одно единственное, которое раскрывает нам величайшее событие в истории человечества, выход Христа на проповедь. Картина Иванова потрясает своей монументальностью, потрясает своей удивительной тонкостью и красотой, изяществом форм. Но это, конечно же, не церковная живопись, не икона. То есть постепенно XIX век становится статичным в иконах, в нем пропадает цвет, и то, что было принято в XVIII веке, отвергается, потому что считается слишком вычурным и несоответствующим тому настрою, который должен быть в храме, и устраивается более простая, примитивная форма, постепенно захватывающий все больше и больше духовного пространства. Мы видим часто в храмах иконы XIX века, написанные очень тонко, очень с благоговением, но, увы, почти бесцветные и очень скучно по композиции, по рисунку представленные. К сожалению, даже в нашем храме Святого Климента за Москворечь можно видеть вот эту разницу. И, к сожалению, видишь, что XIX век, в общем-то, не был тем духовным прогрессом, который бы я осознавал как близость ко Христу. Это тоже было время, когда работали целые артели, когда постепенно искусство церковное становилось на поток, становилось как бы на конвейер, на некий. Мы знаем, что на Валааме или на Афоне работали целые фабрики по производству иконы. Хотя иконы писались в то время, но уже стали разрабатывать шелкографии, уже стали думать о том, как делать иконы через определенный принт. И все это постепенно продолжало тот путь следования Западу, который, к сожалению, привел Запад к очень большой духовной катастрофе. Мы должны помнить, что в России есть тот заряд движения ко Христу, который и делает нас загадкой для всего мира. И, наверное, поэтому на нас готов напасть, озверевший от безбожия мир остальной, который стремится поглотить то, что не входит в его понимание, и, как всякая тьма, стремится погасить свет. До тех пор, пока в православии будет стремление ко Христу, и каждый из нас, верующих людей, будет понимать, что это стремление является главным в его жизни, и следование за Христом не абстрактная формулировка, а наше ежедневное служение Богу, до тех пор Господь не оставит Россию. Что бы ни говорили, как бы ни пытались нас сломить, но главное не потерять вот этого нашего направления. Мне кажется, что оно и сейчас в России выражается в разных формах искусства, церковного в частности. Но есть и опасности. Освоив приемы иконописания, многие безбожники стали писать разные изображения, в том числе и священные изображения, абсолютно не имея ни веры, ни благоговения, ни свойственного иконописцу какой-то духовной скромности. Они используют приемы древнерусской живописи для того, чтобы показать свое «я». И поэтому, естественно, эти иконы становятся, в общем-то, уродованием духовного пространства. Сейчас мы очень часто видим, как иконы, иконостасы ставятся тоже на поток. И у меня гораздо меньше возражений вызывало бы печатание икон печатным способом, если это хорошие образы и хорошая икона. Вот мы часто видим в храмах, например, продают образ Спасителя преподобного Андрея Рублева из Звенигородского чина деисисного. Это удивительный образ. Это образ, который не мог написать человек, который не видел первообраза. Мы можем не сомневаться, что преподобный Андрей Рублев в духе созерцал Господа и писал этот образ по памяти, воспроизводя увиденное. Поэтому такой образ можно и печатать, и размножать на разных копировальных устройствах. Это не будет скверной. А вот когда пишут даже кистью на доске и на левкасе и свою внутреннюю скверну и безверие показывают через эти иконы, то иконы эти приобретают уже совершенно противоположный смысл. И, к сожалению, нам с этим часто приходится сталкиваться. Я много по благословению святейшего патриарха Кирилла много времени уделяю экспертной работе в Новоиерусалимском монастыре, который сейчас, слава Богу, восстанавливается. И я могу сказать, что там мы видим очень много таких тенденций прогресса внешнего без внутреннего, которые были и в конце 17 века, и в 18, и в 19 веке, да и сейчас существуют. И вот это ошибочное понимание прогресса, оно рождает очень страшные порождения, которые уводят нас дальше и дальше исподволь или явно уводят нас от Бога. Поэтому понять прогресс лично для себя каждый из нас должен таким образом, что близость ко Христу – это и есть прогресс. Не надо искать внешних наград, не надо искать какого-то признания, не надо искать земной славы. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам, как говорил Господь. Вот это должно лежать всегда во главе угла трудов и деятельности каждого христианина, искать прежде всего Царствие Божие и правды Его. Что это значит? Это значит, что ты должен не просто стремиться к Царству, ты должен понимать, что оно внутри тебя, и строить себя таким образом, как заповедано Богом в Евангелии и в священном предании Церкви. Ты должен восстановить в себе образ и подобие Божие, и тогда ты станешь тем, ради кого Христос приходил в мир, кающимся грешником, исправляющим себя по образу создавшего его. И правда его, как сказано дальше, это твое отношение к тому, что ты делаешь в своей жизни. Отношение к каждому слову, к каждому действию. Поэтому вот эта великая формулировка «Ищите прежде Царствие Божьего и правды Его», она актуальна и по сей день. И всегда будет актуальна. Как бы ни пытались наши враги очернить, растоптать, унизить, повернуть вспять ход истории и навязать нам идею ложного прогресса, которая привела сейчас западные страны к этим страшным крайним чертам, за которыми уже погибель, уже образ Третьей мировой войны, образ самоуничтожения человечества. А что виновато в этом, как не те люди, которые ложно понимают прогресс и думают, что технические достижения, технологии, новые виды оружия, новые виды уничтожения друг друга их спасут. Это же абсурд. Разве может зло кого-то спасти? И почему человеческий разум, избравший себе ложную идею прогресса, идет по этому погибельному пути? Почему никто не остановит его? И если он будет продолжать идти этим путем, то неизбежно будет конец света. И конец света, не связанный с какими-то геологическими, географическими, астрономическими катаклизмами. Это будет связано с нравственным катаклизмом человечества, которое вместо тьмы, вместо света прославило тьму и поменяло вектор движения, который должен быть к свету, на прямо противоположный. Вот это, эти размышления, конечно, очень актуальны сегодня, в момент того, что мы ожидаем с болью, с ужасом начала бомбардировок, практически расстрела целого народа, который не хочет этой войны. И мы видим, как двойные стандарты, лукавство начинает брать верх над здравым смыслом многих стран и народов, как массовая информация, фальшивые, ложные вещи показывает на своих экранах, со своих страниц. И думаешь, Господи, вот явное, откровенное зло. Люди стали служить злу, и, понимая это, продолжают служить ему. Разве не понимают лидеры западных стран, кто применил химическое оружие? Разве не они сами подстраивали так или иначе этот инцидент для одной единственной цели, чтобы свергнуть президента Сирии и устроить в ней кровавую бойню, расчищая какую-то непонятно для чего нужную пока что площадку, чтобы воцариться на ней, на этой крови невинных, убиенных людей, которых никто не берет в расчет. И когда начнутся бомбардировки, когда начнут гибнуть люди, мирные люди, они будут говорить, что это нужно, это необходимые жертвы, что мы боремся со злом, перевернув все с ног на голову. Это все страшно. И это есть действительно наступление тьмы. такие симпатичные люди, Барак Обама, какие-то другие улыбаются, как американцы это любят, другие лидеры стран, вроде бы такие же люди. У них тоже есть семьи, у них тоже есть дети, у них тоже есть понятие о добре и зле, я думаю. Но что-то произошло в них, что они начинают черное называть белым, а белое черным. Что-то перевернулось, и вот это что-то и есть ложное понимание прогресса. Человек думает, что он правит миром. Человек хочет владеть миром, он хочет владеть всеми, он хочет подчинить себе весь мир. Посмотрите, все диктаторы мира, которых мы с вами помним, стремились каким-то образом к мировому господству и любым путем добивались этой цели. И многие из них занимались строительством так называемой Вавилонской башни. Я здесь в кавычках привожу это, потому что пытались повернуть реки, изменить природу, господствовать, потому что в них утратилась духовная перспектива, вектор движения изменился. И они стали делать зло, думая, что делают добро. Они считали, что новый мировой порядок, который при Гитлере проповедовался, это будет правильно, это будет добро. Истребить целые народы, уничтожить все на своем пути, объявить историю ложной, построить свою новую жизнь, новый мировой порядок. И то же самое мы видим, делает Америка. Во главе не только с ее руководством, а прежде всего, я бы сказал, другое. Во главе с теми людьми, которые являются властителями дум. Это очень страшно. Вот посмотрите, умер Майкл Джексон. Этот человек, которого превозносят и устраивают какие-то невероятные в честь него очень странные празднества. Вот сейчас какой-то юбилей его настал. Вот этот человек, когда приезжал в Россию, он потребовал. Это было написано в его таком листе требований, которые у каждого артиста существуют, он потребовал, чтобы никогда в его присутствии не произносилось слово «Бог», чтобы никогда в его присутствии не говорили слово «Иисус», чтобы в его присутствии никаким образом не вспоминали ничего связанного с верой и с Христом. Это было требование. И когда он приехал в Иваново, а было такое, он огромного роста, оказывается, я увидел эти фотографии, и ткачихи, простые ивановские ткачихи, сказали ему: «Спаси вас, Господи!» Так он устроил такой страшный скандал и так вел себя, как просто дикий разгневанный вепрь, услышав слово «Господь». Вы знаете, вот эти люди являются властителями умов, и те, кто формирует это общественное сознание, которое направлено в противоположную от Бога сторону, они с ускорением дают людям неверный путь. И целая страна людей, у которых есть действительно и семьи, и дети, и какое-то понятие о добре и зле, которые часто более даже религиозны внешне, чем мы можем себе представить, вот целая такая страна идет по пути прогресса, который описан в фильмах-катастрофах, который описан Голливудом прекрасно. Вот какой прогресс они видят для человечества. Прогресс, в котором нет Бога. Обратите внимание на эти продукты массовой культуры. Главная и отличительная их черта – отсутствие Бога. Это главная мысль, которая внедряется в массовое сознание всего человечества. Посмотрите экранизацию книг Толкина и Льюиса, и вы будете поражены тем, что там нет Бога. эти два писателя были очень религиозными людьми. И в их произведениях Бог присутствует, хотя это сказки. Но в том, что мы видим на экранах, сегодня Бога нет. И это главная идея – сделать человечество безбожным. А безбожный – значит и не человек, в общем-то. Какое-то полуживотное, непонятно что. Вот как думают архитекторы нового мирового порядка. Раз ты не веруешь, а мы сделали тебя таким, но это наше дело, то ты и не совсем человек, и с тобой можно как со скотиной обходиться. Можно уничтожать, можно бомбить, можно танками с грязью смешать, все что угодно. Ведь это же не люди, понимаете? И поэтому вот эта логика западных стран, что можно бомбить суверенные страны, что можно устанавливать в них свой мировой порядок, а грубее сказать, просто выкачивать их ресурсы, к сожалению, подступит скоро и к нашим рубежам. И если мы с вами не поймем, что единственное сопротивление этому злу – это неизменный вектор отношения ко Христу, как к цели нашей жизни, если мы не будем видеть эту цель в своей жизни и не будем выстраивать все свои поступки, исходя из этой цели, то мы окажемся бессильными против зла. И даже если зло победит нас, а, видимо, когда-то это случится, так сказано в Писании, то эта победа будет ложью, как все, что оно делает в мире. Такой же будет ложной победой, как была когда-то победа над святыми мучениками, которых сжигали, убивали, в советское время расстреливали, бросали в лагеря, очерняли, старались даже имя их доброе растоптать и смешать с землей. И все равно ничего не добились, потому что Господь прославил их и прославит каждого из тех, кто неизменным сохранит в своей душе вектор направления ко Христу. Это и есть прогресс, это и есть наша сила, это и есть сила православия. Мы направлены ко Господу и должны этому служить, не впадая в прелесть какого-то особого избранничества, потому что гордыня в любой форме может обнулить все наши труды и все наши устремления. Но сохраняя в сердце своем смиренно-мудрое отношение ко всему, что происходит, и не ужасаясь тому, что нам приходится видеть в нашей жизни. Самое ужасное, что мы видим, это то, что ложь становится для многих стран образом их жизни, их менталитетом, и они готовы пойти на любое преступление, чтобы добиваться своих целей, оправдывая это ложными, фальшивыми аргументами. Не дай Бог нам, конечно, увидеть то, что может произойти, начало Третьей мировой войны и погибели человечества. Я всегда говорю и сам чувствую, что наша короткая цивилизация существует всего 8 тысяч лет, и даже меньше, может быть. И люди сами могут стать виновниками прекращение жизни на земле. Я благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание. Сегодня ни одного звонка я не услышал. Наверное, вы внимательно слушали и слышали, я думаю, то, о чем я сказал. И я всех приглашаю вас в храм святого Климента Папы Римского. Мы сейчас, наверное, в начале октября, вот еще до Покрова будем служить, с 1 по 14 октября. Особенно вас зову на службу. Сейчас еще у нас немножко там ремонт идет, но будет храм благоукрашаться. И молитвами нашего святейшего патриарха, молитвами вашими, я думаю, что Господь подаст нам все потребное, чтобы храм восстал во всей своей красе, чтобы в нем вы почувствовали удивительную красоту души тех наших предков XVIII века, которые, несмотря на сложное, весьма сложное время, смогли сохранить веру, надежду, любовь и чувство красоты. А сегодня мне положили записки, о чем помолиться. Просят помолиться о упокоении новопреставленной монахини Надежды, новопреставленной монахини Мариамны, которые погибли в автокатастрофе. Царствие небесное, упокой, Господи, их души. А также о здравии тяжкоболящей Надежды, тяжкоболящего Леонида, Юлии, Марины с очадами, Галины, Екатерины, отрока Александра, младенца Арсения, Нины, Екатерины, тяжкоболящего Александра, монахини Нонны, Виктора, Николая, Валентины. Я бы добавил, конечно, к этому особую нашу молитву за святейшего патриарха, за нашу святую церковь, за то, чтобы, несмотря ни на какие попытки сбить православие с его курса, который является курсом обращения ко Христу и стремления ко Христу, вот чтобы никакие попытки, никакие злые силы не смогли бы этого добиться. В этом наша сила. В этом наша слава, в этом наше будущее. Поэтому каждый из нас может и должен на своем месте осознать себя человеком, который смиренно хочет и старается следовать Господу в той проповеди, которая никогда не потеряет своего значения. И не только укрепляясь словами Священного Писания, но и своей церковностью, священным преданием Церкви, которое неразрывно связано со словом Нового Завета. Это предание Церкви является передачей из поколения в поколение той духовной традиции, которая, как сказал Господь, врата адовы не одолеют которые. И мы в это верим, хотя врата адовы, как видим, уже начинают распахиваться, поглощая миллионы и миллионы душ. Спасибо вам всем, дорогие, за внимание. Храни вас Господь и Матерь Божия. И будьте тверды в своей вере и в своем уповании на Господа. Аминь.